Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И начнем, как всегда, с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. В Чечне похищен сотрудник правозащитной организации «Комитет гражданское содействие» и местный житель. В Ростове-на-Дону с кишечной инфекцией госпитализированы уже 48 детей. На парламентских выборах в Италии коалиция во главе с Романо Проди лидирует в Нижней палате парламента. В Чечне в районе села Серноводск захваченный неизвестными сотрудник правозащитной организации «Комитет гражданское содействие» Булат Чилаев и один из местных жителей. Об обстоятельствах происшедшего нам сообщила председатель комитета Светлана Ганушкина.
Это произошло после зачистки в Серноводске. Причиной имело убийство трех родственников Шамилевых, один из которых был сотрудником милиции. Во время зачистки был задержан один человек, Аслан Исраилов. У него проверились документы и отпустили. Аслан попросил нашего Булата Чилаева, это водитель медицинской программы, человек, который развозил больных, возил врача. Он попросил Булата отвезти его в Грозный. На третьем блокпосту на них набросились люди. Было это средь бела дня, там было довольно много свидетелей. Утверждается, что Аслана Исраилова садили в багажник, а Булата Чилаева на заднее сиденье, и все.
В чеченских силовых структурах, куда обратилась Ганушкина, говорят, что их сотрудники не задерживали Чилаева и Исраилова, и, судя по всему, произошло похищение. В Санкт-Петербурге суд дал санкцию на арест человека, подозреваемого в убийстве сенегальского студента. 28-летнего жителя города задержали в субботу. Он живет недалеко от места преступления и был ранее судим за хранение оружия. Студента из Сенегала Ламзара Самбу застрелили 7 апреля. Следствие полагает, что убийство совершено на почве национальной нетерпимости. Сегодня в Санкт-Петербурге в память о Ламзаре Самбе пройдет антифашистское шествие, организованное молодежным движением «Наши» и иностранные. Студентами. В Ростове-на-Дону с кишечной инфекцией госпитализированы уже 48 детей, а также четверо взрослых. Предварительный диагноз – сальмонеллез. Заболевшие воспитанники и сотрудники одного из городских детских садов. Возбуждено уголовное дело. Новый случай отравления в детском саду произошел в Приморье. В больницу отправлены 7 детей из поселка Ковалерово. Во Владивостоке на днях острая кишечная инфекция была выявлена у 20 грудных детей, которые предположительно отравились продукцией с молочной кухни. В Назране в перестрелке с боевиками погиб милиционер. 2 ОМОНовца ранены. Огонь по милиционерам был открыт при попытке задержать моджахедов, скрывавшихся в частном доме.
Радио «Свобода». Новости.
Палестинское правительство, возглавляемое группировкой «Хамас», расценило как объявление войны решение Израиля прекратить все контакты с палестинскими службами безопасности. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что Израиль нарушает двусторонние договоренности и международные законы. Израиль и ряд западных стран отказываются иметь дело с «Хамас» до тех пор, пока он не признает право Израиля на существование. Министры иностранных дел ЕС на совещании в Люксембурге вчера поддержали решение Еврокомиссии прекратить прямую финансовую помощь правительству палестинской автономии. Евросоюз намерен, однако, продолжать финансирование гуманитарных проектов, говорит Урсула Пласник, министр иностранных дел Австрии, которая сейчас является председателем Евросоюза.
Европейская комиссия прекращает все выплаты и техническую помощь правительству палестинской автономии. Однако мы намерены впредь поддерживать палестинские народ и помогать ему в самых насущных его нуждах. Считаем нужным подчеркнуть, что политика ЕС – это не угроза и не шантаж, и не попытка какого-то коллективного наказания за итоги выборов в палестинский парламент.
Сказала Урсула Пласник. Официальный Вашингтон продолжает категорически опровергать сообщения СМИ о возможности нанесения удара по Ирану, говорит представитель Белого дома Скотт Маклеллан.
Эти сообщения базируются на нелепых вымыслах, а отнюдь не на реальных планах администрации. Президент Джордж Буш абсолютно ясно обозначил позицию США. Мы работаем вместе с мировым сообществом, чтобы найти дипломатическое решение, которое убедило бы Тегеран отказаться от попыток обзавестись ядерным оружием,
заявил представитель Белого дома. Его поддержал представитель Госдепартамента США Шон Маккормак.
Мы это определенно обдумываем совместно с мировым сообществом, каковы должны быть следующие дипломатические шаги в отношении Ирана. Также определенно, на столе резолюция Совета Безопасности ООН по иракской ядерной программе. В распоряжении мирового сообщества возможность введения санкций, рычаг, с помощью которого можно было бы заставить Тегеран изменить свое поведение.
Это был представитель американского Госдепартамента. Заявления прозвучали в ответ на сообщения в газете «Вашингтон Пост» и журнале «Нью-Йоркер» о том, что администрация президента планирует военную операцию против Тегерана. В Италии продолжается подсчет голосов на парламентских выборах. По последним данным, левоцентристская коалиция Романа Проди с небольшим отрывом лидирует в нижней палате парламента. В верхней палате Сенате, наоборот, преимущество в один мандат имеет правоцентристский блок нынешнего премьер-министра Сильвио Берлускони. Судьба еще 6 мест в Сенате прояснится только после подсчета голосов, поданных итальянцами за границей. Согласно законодательству, ни один блок не может сформировать кабинет, не заручившись большинством в обеих палатах парламента.
Радио «Свобода». Новости.
На востоке Афганистана при ракетном обстреле школы погибли 6 детей. Несколько получили ранения. Подробности неизвестны. Американские военные сообщают, что талибы, активизировав боевые действия, сменили тактику. Вместо нападений на сотрудников сил безопасности, они перешли к акциям по запугиванию населения, минируя дороги и используя смертников. Напомню основные новости к этому часу. В Чечне похищен сотрудник правозащитной организации «Комитет гражданское содействие» и местный житель. В Ростове-на-Дону с кишечной инфекцией госпитализированы уже 48 детей. На парламентских выборах в Италии коалиция во главе с Романо Проди лидирует в нижней палате парламента.
С новостями дня вас познакомила Анна Аракелова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня обсуждает проблемы дедовщины в армии. Главное внимание будет уделено России. Антифашистский марш в Санкт-Петербурге. Движение «Наши» собирается вывести на улицы города около 5000 человек. Жители Рязани протестуют против передачи Рязанского Кремля в ведение Русской Православной Церкви. Суд Петербурга выдал санкцию на арест подозреваемого в причастности к убийству в минувшую пятницу сенегальского студента. Теперь в течение 10 суток ему должно быть предъявлено обвинение или он должен быть отпущен. Как сообщили журналистам в ГУВД Санкт-Петербурга, у подозреваемого нет 100-процентного алиби, и его отпечатки пальцев были обнаружены на бутылке, изъятой на месте преступления. Однако прямых улик у следствия пока нет. Сегодня же в Санкт-Петербурге движение «Наши» проводит крупную антифашистскую акцию. Ожидается, что в марше протеста примут участие несколько тысяч человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
«Наши» собираются начать свою акцию в 15 часов и пройти по Невскому проспекту от его пересечения с Думской улицей к храму Спаса на Крови. Этим маршем мы хотим обратиться к тем, кто убивает, говорит федеральный комиссар движения «Наши» Василий Якименко.
Они считают себя патриотами и носителями русской национальной идеи. Они не патриоты, они фашисты. Фашисты 60 лет назад убивали нас за то, что мы другие. Сегодня убивают на улицах Петербурга таджиков или сенегальцев за то, что они другие. Они фашисты, раз. Они не патриоты, потому что их действия ведут к развалу России. Поскольку если сегодня существует Москва для москвичей и Питер для питерцев, то завтра будет существовать Казань для татар и Якутия для якутов. Россию перестают уважать во всем мире. В России люди не везут деньги для того, чтобы платить их за учебу. Если они считают это патриотизмом, то это не так.
Наши собираются на своем марше пронести 1000 портретов людей, погибших от рук фашистов. Вчера, год назад, 60 лет назад. Они обращаются не только к убийцам, но и к властям.
Сказать присяжным заседателям, которые прикидываются, что 9-летнюю девчонку таджикскую убили хулиганы. Сказать другим представителям власти, которые квалифицируют это все как хулиганство. Сказать обычным людям, перестаньте прикидываться. Те фашисты ничем не отличаются от этих.
В последнее время нападения на иностранцев в Петербурге участились. В минувшую пятницу 28-летний сенегалец Ламзар Самба был застрелен из ружья с изображением свастики и экстремистскими надписями. Но хотя антифашистский марш кажется в Петербурге более чем своевременным, председатель петербургского отделения партии «Яблоко» Максим Резник относится к нему скептически.
Наши – это вообще не организация. Это проект, чтобы изобразить молодежную поддержку действиям властей. В ведущих европейских странах появление ксенофобских настроений вызывает бурный протест не только общества, но и мэры городов стоят во главе колонн. В нашем случае власть в лучшем случае делает вид, что ничего не происходит, а в худшем случае они специально выращивают фашистскую угрозу, чтобы ее потом противопоставить самим себе.
Взращивание фашистов в многонациональном государстве может привести к развалу страны, особенно когда верхи не видят, что играют с огнем и заботятся только о сохранении своей власти, считает Максим Резник. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Парламентская ассамблея Совета Европы в Страсбурге на сегодняшнем заседании рассмотрит доклад о правах военнослужащих в армиях стран-членов Совета Европы. Особое внимание в этом докладе уделено России, где положение призывников признается кошмарным. С подробностями из Страсбурга корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Именно слово «кошмар» употреблено авторами доклада о правах военнослужащих в странах-членах Совета Европы в той части документа, где описывается положение призывников в России. В докладе говорится, что ежегодно от дедовщины гибнут десятки солдат, кончают жизнь самоубийством или пытаются это сделать сотни, а дезертируют тысячи. Все это всерьез беспокоит нового комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммерберга, который в интервью «Радио Свобода» сказал, что обязательно будет поднимать эту тему в разговорах с россиянами. Российскими чиновниками. Conscripted soldiers do also have human rights, and they should be dealt with. Призывники, как и все, имеют права, и с ними во время их военной службы нужно обращаться достойно, уважая эти права. Из докладов моего предшественника Альвара Хилероблеса я знаю, что в России проблема с положением молодых солдат достаточно глубока, и это определенно та тема, которую я буду поднимать в беседах с российскими властями, когда придет время. При этом Томас Хаммерберг не видит какого-то универсального решения, например, в устройстве армии по профессиональному признаку. Он просто считает, что командиры и военная юстиция должны быть активнее в пресечении дедовщины. Нужно изменить подход к этому со стороны офицеров. Первое, что должно быть, это четкие правила обращения с призывниками. И второе, когда эти правила нарушены, очень жесткая юридическая реакция, которая должна показать, что это неприемлемо, что солдаты тоже люди. Глава российской делегации в ПАСЕ, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев, не видит в европейской критике положения в российской армии ничего обидного.
Доклад по проблемам дедовщины, безусловно, не может вызывать у нас возражений. Мы прекрасно понимаем, что эта проблема существует в России. Более того, мы, конечно же, согласны с тем, что по ряду аспектов она стоит в России гораздо острее, чем в подавляющем большинстве других государств Европы. И мы будем благодарны парламентской ассамблее, если здесь будут выработаны на какие-то советы, какие-то рецепты, которые в дальнейшем помогут нам решать эту действительно позорную проблему.
Однако открытым остается вопрос, будут ли российские парламентарии по возвращении из Страсбурга что-то менять в российском законодательстве, чтобы сделать пребывание молодежи в армии более сносным. Практика показывает, что, как правило, происходит наоборот. Это военные рассказывают депутатам, какие еще категории граждан они хотели бы видеть в погонах, и депутаты эти желания в основном исполняют. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Получает продолжение история с арестом в Соединенных Штатах счетов газет «Комсомольская правда» и «Аргументы и факты». Представителям газет предписано явиться в среду на заседание суда по иску известного нью-йоркского адвоката Джулиана Лоенфельда. Он утверждает, что российские издания отказались оплатить его услуги по защите авторских прав в судебной тяжбе против американского русскоязычного еженедельника «Курьер». Газеты задолжали адвоката около 700 тысяч долларов. С Джулианом Лоенфельдом беседует корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Господин Лоенфельд, представители «Комсомольской правды» заявили, что газета никогда не нанимала вас в качестве своего адвоката.
У меня нет слов, они меня не нанимали. И какая разница, что они думают? У нас уже это уже проходило. Уже есть решение федерального суда, которое уже, как вы видите, приложено. Они тогда, во время того суда, когда мы предъявили иск за неуплату долгов, они тогда совершенно другую песню пели. Они тогда говорили, ах, мы не знали, что это будет так дорого.
Но это пока временное постановление суда, которое может быть и отменено после рассмотрения судом аргументов ответчиков.
Ну да, мы хотим это превратить в постоянный приказ. Мы правы, поэтому я думаю, что мы выиграем, безусловно.
Если «Комсомольская правда» и аргументы, и факты не появятся в суде или откажутся платить?
Но мне интересно, они хотят такой имидж показывать всему миру? Они хотят при всей России, всему посвященному миру рассказать о том, что им плевать решение американского суда?
Господин Ловенфельд, а как вы объясняете, в общем, высокий процент вашей компенсации? За миллионный выигрыш в суде вы берете 600 тысяч адвокатских гонораров.
Во-первых, больше половины – это уже проценты. Почти половина этой суммы – это просто набежавшийся процент. А потом там расходы, не только гонорар, расходы. А потом не забывайте, что это судебные дела, там были экспорты, переводчики, стенографисты. Дела велись в нескольких странах, и это на протяжении 4 лет, и на разных инстанциях, в разных судах.
С Джулианом Лоунфельдом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Говорит «Радио Свобода», в Москве 12 часов 15 минут, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
В Чечне неизвестные захватили сотрудника правозащитной организации «Комитет гражданское содействие» и одного из местных жителей. В Назране в перестрелке с боевиками погиб милиционер, 2 ОМОНовца получили ранения, еще 2 боевика убиты. В Санкт-Петербурге суд выдал санкцию на арест 28-летнего жителя города, которого подозревают в убийстве сенегальского студента Ламзара Самбы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, обращаем ваше внимание на то, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир выйдет программа «Поверх барьеров». Главная тема этой передачи – «Месяц фотографии в Москве». Публикация «Евангелия от Иуды». Обзор книжных новинок. Ведет программу Дмитрий Волчек. Эфир сегодня в 2 часа дня по московскому времени. В сегодняшнем номере «Коммерсанта» опубликовано интервью с президентом Адыгеи Хазратом Савменом. 5 апреля на заседании адыгейского парламента он объявил о своей отставке. Сегодня в беседе с корреспондентом «Коммерсанта» Хазрат Савмен назвал причины этого шага. С подробностями моя коллега Валерия Шабаева.
В связи с тем, что пресс-служба главы республики его заявление об отставке дезавуировала, журналисты попросили уточнить, было ли сделано заявление об отставке или прозвучал лишь намек на такую возможность. «Не было никаких намеков», — ответил Хазрат Савмен. «Я подал в парламент заявление об отставке, не указывая причины по собственному желанию. Однако затем в СМИ попала искаженная информация. Якобы заявление появилось после того, как часть депутатов Госсовета не встали при моем появлении. Это не так. Сейчас в Адыгее уважающий себя и своего президента парламент. В чем причина решения об отставке? Чтобы было ясно, расскажу предысторию. Я задумался о посте главы республики, когда в постперестроечные годы в Адыгее началась стрельба, гибли люди. Я остановил бойню, причем думал, иду на 1 год, чтобы выровнять ситуацию. В 2002 году случилось наводнение. Мне кажется, мы достойно решили проблему и восстановили инфраструктуру. Помощь в республику из других регионов шла вагонами. На следующий год была большая засуха. Я решил, что оставаться в стороне нехорошо, поскольку я пришел оказывать помощь своему народу. С полпредом Казанцевым, который занимал пост полпреда президента в Южном федеральном округе до марта 2004 года, мы друг друга не поняли. Мне чинили препятствия. Когда назначили Яковлева, Владимир Яковлев, как напоминает «Коммерсант», возглавлял полпредство до осени 2004 года, мы совместно наметили план развития Адыгеи, как привлечь инвестиции, сделать республику недотационной. Затем появился казак и, размахивая саблей, стал требовать присоединиться к Краснодарскому краю. То есть причина вашего решения в недовольстве политикой полпреда президента в Южном федеральном округе казака? Южный федеральный округ как структура себя изжил. Зачем нужно это посредничество между регионом и президентом? Вроде бы в обязанности руководства ЮФО входит следить за тем, чтобы в субъектах соблюдались законы. Однако в случае нашей республики все наоборот. Полпред прямо мне говорит, в Адыгее закон не работал и не будет работать. Более того, он дал прямое указание силовым структурам подчиняться только его указанию. указанием и игнорировать решение президента республики. Наш прокурор направлял в Южный федеральный округ представление о коррумпированности работников МВД Адыгеи и называл фамилии. А округ отвечает тем, что публично вручает поощрения и грамоты, указанным в прокурорском представлении людям. Мне кажется, за регион, за милицию, прокуратуру, арбитраж должен отвечать один человек, его глава. Идея объединения Краснодарского края и Адыгеи как-то повлияла на решение об отставке. Сейчас полпредство пытается присоединить Адыгею чужими руками, но они не понимают, что это может быть трагично. У нас все очень хрупко. Нужно учесть мнение коренного населения республики, нас и казаков, а не пришельцев. Я даже не знал раньше, как у нас народ гордится статусом Адыгеи. Полпред уцепился за идею объединения и не учитывает мнение адыгской диаспоры, а диаспора боится, что народность исчезнет без статуса республики. Не думаю, что идея присоединения живет по указке губернатора Краснодарского края. Если такая идея существует, то вырабатывать решение должны мы с ним. Разводящий Дмитрий Казак нам не нужен. На вопрос, является ли заявление об отставке окончательным решением об уходе с поста президента Адыгеи, Хазрат Савмин ответил, что во вторник приглашен на встречу с главой кремлевской администрации Сергеем Собяниным. «Если мне будет высказано полное доверие, а доверие своего народа я уже получил», — отметил он, «если не будет вмешательства отрицательного характера со стороны Южного федерального округа, я пойду на поводу у своего народа, и все может измениться». Из-за руководства Южного федерального округа бюджет республики потерял 12 миллиардов рублей. Не пришли инвесторы, в том числе и я. Я пытался сделать все возможное и был примерным политиком. Минфин доволен нашей работой. Мы единственный субъект, который не разворовывается исполнительной властью. В заключении корреспондента «Коммерсанта» попросили прокомментировать тот факт, что около 70% руководящих должностей в республике занимают адыги, составляющие в Адыгее меньшинство. «У нас сейчас серьезный кадровый голод. Будет русская команда, будет русское правительство. А вообще, я всегда за соблюдение паритета», — заявил Хазрат Савмин. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
В Нижегородском областном суде сегодня рассматривается кассационная жалоба редактора местной газеты «Правозащита», руководителя общества российско-чеченской дружбы Станислава Дмитриевского, который был признан виновным в разжигании межнациональной розни. В основу обвинения легли публикация в газете обращения Ахмеда Закаева и Аслана Масхадова к российскому народу и Европарламенту. Суд назначил Дмитриевскому наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Олег Родин.
Суд должен рассмотреть как кассационные жалобы осужденного, в которых он просит отменить приговор как незаконный и необоснованный, а уголовное дело прекратить, но также и кассационное представление государственных обвинителей, которые посчитали приговор 2 года лишения свободы условно слишком мягким и теперь настаивают на применении к Дмитриевскому наказания, связанного с реальным лишением свободы. Главный редактор газеты «Правозащита» был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса России, действия, направленные на возбуждение вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, принадлежности к социальной группе, совершенные с использованием средств массовой информации и лицом с использованием своего служебного положения. Поводом для обвинения стала публикация в газете обращения Ахмеда Закаева и Аслана Масхадова к российскому народу и Европарламенту. Однако Станислав Дмитриевский пытается опротестовать приговор, поскольку, по его мнению, выводы суда не подтверждаются обстоятельствами, рассмотренными в судебном заседании. Как пишет Дмитриевский в своей кассационной жалобе, суд, постановив обвинительный приговор, не критически положил в основу приговора доказательства обвинения. Все утверждения приговора о наличии в опубликованных статьях высказываний, направленных на возбуждение ненависти или вражды, на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам расы, национальности и принадлежности к какой-либо социальной группе, базируются только на выводах одного единственного специалиста, эксперта Ларисы Тесленко, перед которой были поставлены следователям правовые вопросы, что недопустимо. К тому же, по мнению Дмитриевского, выводы эксперта базируются исключительно на предположениях и опровергаются другими материалами предварительного расследования и судебного следствия. А еще Дмитриевский обнаружил, что в протоколе допроса эксперта Тесленко имеются грубые искажения действительного хода допроса. Протокол приписывает эксперту определения, которых он в действительности не давал и давать отказался, ссылаясь на свою некомпетентность в ряде областей знания. В связи с этим Дмитриевский обратился в квалификационную коллегию судей с просьбой дать правовую оценку таким действиям судьи Советского районного суда Бондаренко и привлечь его к установленной законом ответственности. Для «Радио Свобода» Олег Родин, Нижний Новгород.
В Саранске протестуют предприниматели, работавшие на центральном рынке. Они требуют предоставить им возможность работать. Уже более месяца рынок закрыт из-за угрозы обрушения кровли. Никаких восстановительных работ не ведется. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Центральный рынок Саранска закрыт с 9 марта, когда из-за снегопада возникла опасность обрушения его кровли. Судьба торгового комплекса волнует весь город, в первую очередь тех, кто работал здесь, а это более 1500 человек. Городские власти обещали предоставить им торговые площади в других местах, однако не сделали ничего. Предприниматели несут финансовые потери от вынужденного простоя в связи с тем, что портится товар. А здесь торговали в основном продуктами питания и цветами.
Очень много пропало товаров. Я лично торгую цветами. 9 марта на улице был мороз. Еще был 2 недели подряд мороз. У меня пропал цветка на 20 тысяч.
Продавцы и грузчики не получают денег. И, как призналась одна из участниц пикета, уже вторую неделю она, мать-одиночка, воспитывающая 2 детей, живет в долг, занимая деньги у соседей.
Мы все сидим дома. А сколько можно дома сидеть? У нас семьи.
Когда будут произведены на рынке ремонтные работы, да и будут ли они произведены вообще, никто сказать не может. Именно отсутствие столь важной информации заставило торговцев перекрыть проезжую часть крупнейшей автомагистрали города, улицы Полежаева, на которой расположен этот торговый комплекс. Движение было парализовано в течение часа. Сотрудники милиции оттеснили людей с проезжей части, задержав 3 человек и припроводив их в милицейский автомобиль. По заявлению исполняющего обязанности, начальника милиции общественной безопасности МВД Мордовии Александра Юдина, митингующие нарушают закон, запрещающий блокирование транспортных коммуникаций. По его словам, все, кто перекрыл дорогу, будут выявлены и предстанут перед судом. В месте акции протеста милиция вела фото и видеосъемку ее участников.
Все нарушители, которые были на перекрытии транспортных коммуникаций, будут разысканы и наказаны. Нарушать закон нельзя.
Можно сказать, что акция протеста была спровоцирована городскими властями. Неделю назад заместитель мэра Геннадий Сардаев обещал предпринимателям и продавцам прояснить судьбу центрального рынка. Но на встречу с ними приехал со значительным опозданием только тогда, когда часть митингующих переместилась к зданию городской администрации. Однако и в этот раз ничего конкретного он людям сказать так и не смог.
Когда этот рынок мы восстановим, когда рынок будет безопасный, прежде всего для вас, для работников и для жителей города, тогда мы откроем. Я понимаю все. Но что делать? Ну это же в стихии, понимаете, это бедствие.
По словам чиновника, мэрии надо еще 3 дня для того, чтобы окончательно определить судьбу рынка. Или он будет снесен, или начнется его реконструкция. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Петербургский искусствовед Михаил Аникин претендует на авторство названия известного романа Дэна Брауна «Код да Винчи». Он обвиняет автора книги в плагиате. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Яхонтов.
Прошло всего несколько дней с момента, когда Верховный суд Великобритании постановил, что книга Дэна Брауна «Код да Винчи» не плагиат, и отклонил иск 2 историков, утверждавших, что Дэн Браун позаимствовал сюжет написанной ими книги «Святая кровь и святой Грааль». Теперь автора романа может ждать новый суд, на этот раз в России. По версии старшего научного сотрудника Петербургского Эрмитажа Михаила Аникина, интригующее словосочетание «код да Винчи» придумал именно он, после того, как сумел разгадать код знаменитой картины Леонардо да Винчи. После долгих лет изучения Михаил Аникин предложил свою расшифровку картины. Это вообще не портрет, а картина-аллегория, составленная из изображений Христа и Мадонны. Петербургский исследователь называет это портретной аллегории христианской церкви. О том, как эта идея попала к Дэну Брауну, Михаил Аникин рассказал, что в Эрмитаже должна была состояться выставка художника Магритта. Готовить ее приехали из Соединенных Штатов Америки несколько сотрудников Хьюстонского музея, одному из которых Аникин и поведал о своих соображениях по поводу Джоконды. А тот попросил разрешения рассказать об этом своему знакомому автору детективов. Михаил Аникин попросил соблюсти ряд условий. Он должен быть упомянут как автор замысла, а книга книга не должна призывать к богоборчеству и оскорблять Леонардо да Винчи. Однако Дэн Браун решил, что может полностью распоряжаться полученными сведениями. В результате роман, помимо популярности во всем мире, стал объектом пристального внимания Ватикана, поскольку, согласно версии Дэна Брауна, Христос был женат на Марии Магдалине и имел детей, а католическая церковь скрыла все это от людей. Таким образом, ни одно из его условий, по словам Михаила Аникина, не было выполнено.
Во-первых, нагло взяли и украли, во-вторых, принизили открытие мирового масштаба, и в-третьих, еще и в таком богоборческом произведении использовали мои чисто научные открытия.
Олег Яхонтов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе «Новости науки, экономики», обзор региональной печати. А я напоминаю, что сегодня в 19:00 в эфир выйдет программа «Время гостей». В Страсбурге проходит парламентская сессия Совета Европы, и сегодня в гостях программы «Время гостей» председатель российской делегации на сессии, председатель Думского комитета по международным делам, член фракции «Единая Россия» Константин Косачев. В Москве 12:30 на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Чечне пропали сотрудник правозащитной организации «Комитет гражданское содействие» Булат Чилаев и местный житель Аслан Исраилов. Это произошло 9 апреля в районе села Серноводск, где спецслужбы проводили масштабную спецоперацию. Об этом сообщила в интервью «Радио Свобода» председатель комитета Светлана Ганушкина. В Назране в перестрелке с боевиками погиб милиционер, 2 ОМОНовца ранены. По данным МВД Ингушетии, 2 боевика убиты, 1 ранен. В Санкт-Петербурге суд дал санкцию на арест 28-летнего жителя города, подозреваемого в убийстве сенегальского студента Ламзара Самбы. Сегодня в память об убитом в Петербурге пройдет антифашистское шествие, организованное молодежным движением «Наши». В Ростове-на-Дону с кишечной инфекцией госпитализировано уже 48 детей, а также 4 взрослых. Предварительный диагноз – сальмонеллез. На парламентских выборах в Италии, по последним данным, левоцентристская коалиция Романа Проди с небольшим отрывом лидирует в Нижней палате парламента. В Ираке лидеры шиитов продолжают обсуждать, останется ли Ибрахим аль-Джаафари их кандидатом на пост премьера в новом коалиционном правительстве. Сунниты и курды решительно отвергают кандидатуру аль-Джаафари. На востоке Афганистана при ракетном обстреле школы погибли 6 детей, несколько получили ранения. Подробности пока неизвестны. В более чем 60 городах США десятки тысяч человек приняли участие в демонстрациях в защиту нелегальных иммигрантов. Суд Пятигорска признал мэра города Владимира Шестопалова виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к 2 годам 6 месяцам условного наказания.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Находящийся длительное время в состоянии комы Ариэль Шарон сегодня официально объявлен постоянно неспособным выполнять функции премьер-министра Израиля, сообщило сегодня израильское правительство. Правительство единогласно объявило его преемника Эхуда Ольмерта, до сих пор исполнявшего обязанности премьер-министра, главой правительства. На линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов. Равшан, добрый день. Что известно к этой минуте?
На специальном заседании правительства была объявлена передача статуса главы переходного правительства Израиля Эхуду Ольмерту, который после того, как Шарон впал в беспамятство, получил его полномочия. Но тогда он официально значился исполняющим обязанности премьер-министра. Таким образом, с сегодняшнего дня Ариэль Шарон официально перестал быть премьер-министром Израиля и руководить правительством продолжает Эхуд Ольмерт. Дело в том, что после тяжелого инсульта, перенесенного Шароном 4 января, он был объявлен временно недееспособным. Вице-премьер Эхуд Ольмерт стал исполняющим обязанности премьер-министра, и по закону на признание главы правительства постоянно недееспособным отводится 100 дней. В конце этой недели пресс-служба Министерства юстиции сообщила, что 100-дневный срок истек в пятницу. Но было решено отложить признание постоянной недееспособности Шарона до начала праздника Песах, то есть до вторника. Вот это изменение имеет лишь формальный смысл, и полномочия Ольмерта остаются прежними. То есть Ариэль Шарон не пришел в себя, и по закону Ольмерт стал действующим главой правительства.
Равшан, скажите, пожалуйста, какой окончательный диагноз поставлен Ариэлю Шарону?
Окончательный диагноз... Дело в том, что после инсульта 4 января Шарон перенес 8 нейрохирургических операций, последняя из которых была сделана на прошлой неделе. Состояние его остается стабильно тяжелым, это говорят врачи в Иерусалимской больнице Хадаса. Там еще не принято решение о переводе Шарона в реабилитационный центр. Но большинство экспертов полагают, что шансы на выздоровление его незначительны.
Каковы могут быть политические последствия этого сегодняшнего решения? Что говорят об этом в Тель-Авиве?
Политические последствия в том, что преемником Шарона стал Эхуд Ольмерт как в правительстве, так и в его партии Кадима. Эхуд Ольмерт выиграл выборы 28 марта, и с самого начала кампании он объявил себя преемником Шарона и продолжателем его идей и планов. В планы Ольмерта входит одностороннее размежевание с палестинцами. Он планирует уход Израиля с части оккупированных территорий на Западном берегу, укрепление крупных еврейских поселений на оккупированных территориях и затем одностороннее определение границ Израиля. То, что есть на сегодняшний день.
Спасибо, Равшан. В прямом эфире был корреспондент Радио «Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» и далее в нашей программе «Новости науки». У микрофона Александр Сергеев.
Физики из Университета Калифорнии в Сан-Диего продемонстрировали принципиальную осуществимость новой технологии расшифровки ДНК. Сейчас ДНК читают сложным и дорогим способом. Сначала молекулы надо размножить, а потом повторяющийся химический процесс по одному отделяет нуклеотиды с конца молекулы ДНК и определяет их тип. Физики предложили пропустить одну молекулу ДНК через пору диаметром несколько нанометров и измерять параметры электрического тока, пропускаемого поперек молекулы. Компьютерное моделирование и расчеты показывают, что данная технология позволит настолько удешевить чтение ДНК, что полная расшифровка генома станет доступна каждому человеку. Муравьи намного более древние существа, чем принято считать. Обычно их появление связывали с возникновением цветковых растений 100 миллионов лет назад. Однако новые данные заставляют увеличить возраст муравьев в полтора раза. Американские генетики из Гарвардского университета расшифровали 6 генов у 139 видов муравьев. По этим данным было восстановлено эволюционное древо. Для 43 исследованных видов возраст был известен по палеонтологическим данным. Это позволило отградуировать ход молекулярных часов, то есть темп мутаций в генах муравьев. Оказалось, что самые далекие друг от друга виды разделились примерно 140-170 миллионов лет назад. Американские геологи из Университета Брауна построили непрерывный график изменения температуры поверхности океана на протяжении 5 миллионов лет. Это самый большой по охвату ряд таких данных. Температура воды в прошлом определялась по окаменелостям в донных осадочных породах и по изотопному составу кислорода в раковинах микроскопических морских организмов. Собранные данные относятся к восточной экваториальной части Тихого океана. Они говорят о том, что 5 миллионов лет назад температура воды у поверхности составляла в среднем около 27 градусов. Сейчас она составляет 23 градуса. На протяжении всего этого времени температура океана плавно снижалась примерно на 1 градус каждый миллион лет. Биохимики из Северного университета Аризоны обнаружили, что уран может вызывать повреждение ДНК, причем речь идет не о радиоактивном воздействии при ядерном распаде урана, а о его химических свойствах как тяжелого металла. Исследователи впервые показали, что в клетках, подвергнутых воздействию урана, увеличивается темп мутаций. Это говорит о том, что обедненный уран, используемый в современной броне и боеприпасах, может представлять угрозу окружающей среде, сопоставимую с воздействием других тяжелых металлов.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В программе «Свобода в полдень» обзор региональной печати. Сегодня это Саратов. С публикациями местных газет вас познакомит корреспондент Радио «Свобода» Ольга Бакуткина.
Политическая борьба в Саратовской городской думе, не прекращающаяся с момента мартовских муниципальных выборов, главная тема местных печатных изданий. оппозиционные единороссам депутаты от ЛДПР и КПРФ объединились в коалицию, которая добивается квотного представительства в комитетах городской думы. Сейчас борьба идет за руководство контрольно-счетной палатой. Члены коалиции последовательно бойкотируют заседание городской думы, которое не может начать работу из-за отсутствия кворума. Газеты, поддерживающие партию власти, напоминают депутатам-оппозиционерам, что их избрали для решения насущных городских проблем. Печатные издания «Сторонники оппозиции» разъясняют причину бойкота. Нельзя передавать бюджетные средства и контроль за их расходованием в руки «Единой России». Мы намерены отслеживать, на что тратятся бюджетные средства. Мы хотим влиять на процессы, которые происходят в городе. Цитирует газета «Время» лидера коалиции депутата Леонида Фитлихера. Политическая борьба охватила и районные центры области. В городе Марксе прошли многолюдные митинги, объединившие представителей всех политических партий. Людей разного мировоззрения объединило неприятие Вячеслава Покровского в должности председателя районного собрания. Акции протеста коалиция намерена провести у приемной депутата Госдумы Вячеслава Володина в Саратове, а если понадобится, то и в Москве, пишет газета «Время». А в городе Балашове продолжается противостояние единороссов, оказавшихся в меньшинстве, и коалиции, не согласной с кандидатурой на пост главы района Валентина Завалева. Он выдвинут единороссами. Депутатское большинство в знак протеста 7 апреля объявило голодовку, сообщает газета «Время». Ну а пока разгораются политические страсти, губерния живет своими проблемами. В банно-прачечном хозяйстве Саратова кризис, сообщает Саратовская областная газета. Закрыты 8 из 13 городских бань. Хозяйство задолжало 915 тысяч рублей газовикам. Поставки топлива прекращены. Газета «Зеркало» пишет о том, что в день солнечного затмения в Саратовском профтехучилище номер 14 у 10 подростков случилось что-то вроде эпилептического припадка. Троих пришлось госпитализировать. Воспитанники связывают приступы с приемом неизвестных таблеток, которые им раздали во время обеда. Доктора утверждают, что дети получали витамины, а сознание потеряли из-за солнечного затмения. Саратовский министр образования счел случай массовой эпилепсии рядовым. Внутреннее расследование проводиться не будет, сообщает газета «Зеркало». Задержан подозреваемый в совершении акта вандализма в отношении еврейского благотворительного центра «Хасдей Иерушалаим». Молодой человек рисовал свастики и оскорбительные надписи на стене центра. Прокуратура Кировского района Саратова не исключает, что данное уголовное дело будет переквалифицировано с обвинения в вандализме на разжигание межнациональной вражды, пишет газета «Богатей». Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
С моей точки зрения, разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушится.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы», Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В правительстве России готовится решение о передаче историко-архитектурного музея-заповедника «Рязанский Кремль» в ведение Русской Православной Церкви. Против этого выступают деятели культуры и местные жители. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Рязанский Кремль внесен в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Однако статус историко-архитектурного музея-заповедника он в скором времени может утратить. Рязанская епархия претендует на то, чтобы обосноваться в местном Кремле. Уже и резолюция Путина на соответствующем письме Алексея II существует. Между тем, подчеркивает директор Рязанского Кремля Людмила Максимова, один из старейших музеев страны – это целый комплекс древних объектов и строений, в том числе гражданской, а не церковной архитектуры.
Что представляет из себя Рязанский Кремль? Это прежде всего древний археологический памятник, который заселен был еще со второго тысячелетия до нашей эры. Это территория города-крепости с более чем 900-летней историей. Это уникальный природный ландшафт, Кремлевский холм с окружающими его реками. И, естественно, это историко-культурный комплекс с оборонительными укреплениями и памятниками культовой и гражданской архитектуры XII-XIX веков. И богатейшие музейные коллекции, которые насчитывают более 220 тысяч единиц хранения.
Понятно, что ни древнее городище, ни многие светские постройки никакого отношения к православной церкви не имеют. Претензии епархии на территорию Кремля еще и потому мало обоснованы, что архиерейского подворья ни до XVI века, ни после XIX здесь не было. Что же касается церквей и соборов, так они уже сейчас находятся в совместном пользовании, сообщает Людмила Максимова.
Основные памятники, такие как вот Успенский собор, Христа Рождественский собор, колокольня, используются для богослужений и для проведения экскурсий.
На сегодняшний день и за короткий период времени собрано свыше 13 тысяч подписей в поддержку музея. Один из основных доводов рязанцев, для которых историко-архитектурный заповедник в центре города является предметом гордости и излюбленным местом отдыха, церквей у нас и так много, а музеев в Кремле один. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Чечне неизвестные захватили сотрудника правозащитной организации «Комитет гражданское содействие» и одного из местных жителей. В Назране в перестрелке с боевиками погиб милиционер, два ОМОНовца ранены, еще два боевика убиты. В Санкт-Петербурге суд выдал санкцию на арест 28-летнего жителя города, которого подозревают в убийстве сенегальского студента Ламзара Самбы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и далее «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
В России началась рекламная кампания Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая пройдет с 1 по 25 июля 2006 года. Всеобщая перепись сельскохозяйственных предприятий и производителей не проводилась в стране 85 лет. Последняя из них была организована в 1921 году. Немецкая компания Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, может начать их сборку в России к концу 2008 года. Об этом сообщил член совета директоров Volkswagen Детлев Виттинг в письме, распространенном среди работников компании. Из него следует, что окончательное решение о месте строительства завода в России будет принято в мае нынешнего года. Из почти 70 предложенных площадок эксперты Volkswagen предварительно отобрали 5. Российская горно-металлургическая компания «Евраз», крупнейший в стране производитель стали, покупает 73% акций американской компании Strategic Minerals Corporation, одного из ведущих в мире производителей ванадиевых и титановых сплавов. Сумма сделки составит 110 миллионов долларов. Приобретение американской компании, по словам представителя «Евраз», позволит компенсировать отсутствие собственного завода по переработке ванадия. Продажи сотовых телефонов России в первом квартале сократились на 16,7% по сравнению с таким же периодом 2005 года и составили примерно 6,5 миллионов трубок. Об этом говорится в материалах компании «Евросеть», ведущей российской сети салонов связи. Крупнейшими поставщиками сотовых телефонов на российский рынок в начале 2006 года стали финская компания Nokia, южнокорейская Samsung и американская Motorola. Сербский фармацевтический концерн «Хемофарм» планирует в июле 2006 года ввести в эксплуатацию завод по производству лекарственных препаратов в городе Обнинск Калужской области, говорится в сообщении концерна. Предприятие будет выпускать лекарства для лечения желудочно-кишечных, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также витамины и нестероидные противовоспалительные препараты. Проект стоимостью примерно 30 миллионов долларов финансируется за счет собственных средств «Хемофарм» и кредитов Европейского банка реконструкции и развития. Французский автомобильный концерн «Рено» объявил об отзыве для проверки ремней безопасности легковых автомобилей «Сценик-2», выпущенных до декабря 2005 года. Как сообщили представители концерна, компания распространяется примерно на 900 тысяч автомобилей этой модели, в том числе почти на 330 тысяч во Франции. Курс доллара на сегодня 27 рублей 71 копейка, на 10 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 53 копейки, по сравнению с понедельником он подешевел на 15 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. В завершении часа новости спорта рядом со мной в студии спортивный обозреватель радио «Свобода» Алексей Кузнецов. Добрый день, вам слово.
Добрый день, Руслан. Добрый день всем слушателям «Свободы». Итак, Гусхидинг возглавит футбольную сборную России. Норильский никель создаст спортивный холдинг. Московская «Динамо» сыграет в финале баскетбольного Еврокубка. Вернемся к этим темам после выпуска спортивных новостей. Голландский специалист Гусхидинг, выигравший в воскресенье вместе с клубом ПСВ Эйндховен футбольное первенство Голландии, подтвердил свое намерение возглавить сборную России. К работе с командой он приступит сразу же после окончания чемпионата мира в Германии. Об этом Хидинг заявил в интервью голландскому телевидению. «В данный момент мы обговариваем последние детали контракта, и когда все будет решено, я присоединюсь к сборной России», — заявил известный тренер. Швейцарец Роджер Федерер возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. На втором месте хорват Иван Любичич, на третьем киприот Маркос Багдатис. В пятерку лучших входят американец Джеймс Блейк и Томми Хаас из Германии, а лучший из россиян Николай Давыденко на седьмом месте. Чемпионскую гонку женской теннисной ассоциации возглавляет по-прежнему француженка Амели Морисмо. Второе место занимает россиянка Мария Шарапова, третье – теннисистка из Бельгии Жюстин Анен Арден. В пятерку лучших входят еще две россиянки – Надежда Петрова и Светлана Кузнецова, а Елена Дементьева на седьмом месте. В понедельник стартовал женский теннисный турнир в Чарльстоне. В противостоянии российских теннисисток Веры Звонаревой и Елены Весниной сильнее оказалась Звонарева. Еще одна россиянка Екатерина Бычкова уступила украинке Алене Бондаренко. Всего 3 очка набрал сегодня россиянин Андрей Кириленко в матче чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, однако его Юта все же выиграла у Хьюстона 85-83. Другой россиянин Виктор Хряпа набрал 4 очка, а его Портленд уступил Денверу 98 на 110. Кроме того, Орландо выиграл у Атланты, Филадельфия у Вашингтона, Индиана у Нью-Йорка. Нью-Орлеанс дома уступил Кливленду, а Клипперс в Лос-Анджелесе проиграли баскетболистам Далласа. Россиянин Александр Овечкин в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги забросил победную шайбу и принес своему Вашингтону гостевую победу в овертайме над Бостоном 2-1. С одинаковым счетом 3-2 Монреаль дома нанес поражение Оттаве, а Сан-Хосе в гостях Фениксу. И, наконец, Ванкувер уступил Анахайму 2-4. Не так давно в российской прессе появились сообщения о том, что компания «Норильский никель» собирается объединить свои спортивные активы. Комментарий нашего постоянного эксперта Роберта Воскиричана.
Те, кто пытаются продвинуть эту идею, говорят о том, что они объединяют бухгалтерию, общая будет административно-организационная база, потом система, юридическая служба, которая будет организовывать единые контракты. Потом вопросы, связанные с перелетами команд, строительство многофункционального дворца, в котором будут выступать команды, ну, кроме, естественно, ФК «Москва». Кстати говоря, какие команды? Это хоккейная команда ЦСКА, баскетбольный ЦСКА, мини-футбольный, или точнее говоря, если правильнее говоря, футзальный «Норильский никель» и футбольный клуб ФК «Москва». Соответственно, вот те расходы, снижение расходов, о которых я только что говорил, связаны с тем, что вот эти команды будут пользоваться как бы единой службой тыла, назовем это так. Еще один момент, который, в общем-то, говорит о том, что это все очень серьезно, кандидатура человека, который возглавит эту конгломерат, что ли, я бы даже сказал. Некоторые журналисты назвали это спортивной империей, что, в общем-то, тоже недалеко от истины. Это Сергей Кущенко, человек, который зарекомендовал себя как эффективный менеджер, который и по сей день руководит баскетбольным ЦСКА, и вообще человек, который, в общем, не нуждается в особых рекомендациях, за него говорят его дела. И в Перми, когда он работал, и сейчас в Москве, он, в общем-то, не потерялся. Да, и действительно, в общем-то, я думаю, что у него могло бы получиться, но, понимаете, он же не кудесник, он не может сделать чудо. Дело в том, что невозможно относиться к спортивному бизнесу так же, как относишься к другому бизнесу, потому что здесь очень серьезная социальная составляющая, психологическая составляющая. Ну как, вы представьте себе на минутку, может болельщик ЦСКА, хоккейного, который, по сути дела, это в то же самое время болельщик футбольного ЦСКА. Это совершенно очевидно. Болеть за ФК «Москва». Это совершенно разная болельщицкая база. А если мы говорим о спорте как о бизнесе, мы должны идти от болельщиков. Поэтому мне кажется, что идея мертворожденная. Невозможно приказать болельщикам любить ту команду, за которую они активно не хотят болеть. Вот. Хотя все это прикрывается довольно интересными словами, правильными: финансовые потоки, реструктуризация бизнеса, еще там чего-то и так далее. Понимаете, когда вот об этом говорят вот в таких терминах, применительно к нашему еще находящемуся в эмбриональном состоянии спортивному бизнесу, я имею в виду российскому спортивному бизнесу, это кроме улыбки вызывает еще и некоторые воспоминания. Я помню одного бойкого молодого человека, который занимал должность достаточно высокую в управленческой иерархии футбола. Клуба «Алания», который тоже сыпал такими терминами: финансовые потоки, матрица целей. В итоге сам он уже там давно не работает, а что случилось с «Алания», мы все хорошо знаем. Причем все вот эти финансовые потоки, все эти матрицы целей произносились в те годы, когда клуба уже не существовало, как мы сегодня знаем. Как бы здесь такое не случилось, потому что недавно вот я смотрел передачу юмористическую, кстати говоря, довольно приличную на фоне того, что происходит на нашем телевидении. Там выступил один молодой дуэт, миниатюра, в которой мне запомнилась одна фраза, которая высмеивает современные вот эти тенденции искусственного усложнения, обзывания всевозможными иностранными терминами простейших вещей. И фраза эта звучит так: «Грузчик Вася – ключевое звено современной российской логистики». Примерно я боюсь, что вот из этой затеи может вот такая вот беда выйти. Понимаете, что я... Мне кажется, что все команды очень хороши, особенно баскетбольные, ЦСКА, просто молодцы ребята. Да и ФК Москва в последнее время достаточно задорную игру показывает. Чуть меньше, так сказать, успехи у хоккейного и мини-футбольного клуба, но, тем не менее, они вполне на плаву. Конечно, какие-то, может быть, тыловые службы, бухгалтерии имеют смысл объединять, но так, чтобы сделать единый спортивный клуб по лекалам советских спортивных обществ, я думаю, эта идея, еще раз повторюсь, мертворожденная.
Так считает наш постоянный эксперт, профессор Роберт Воскричан. Продолжается скандал, связанный с именем одного из самых ярких игроков московского футбольного «Спартака» Дмитрия Оленичева. Дмитрий, напомню, резко покритиковал главного тренера клуба «Спартак» Александра Старкова. Вчера Дмитрий был приглашен в офис клуба для разговора с генеральным директором «Спартака», известным в прошлом футболистом Сергеем Шавло. По данным газеты «Спорт-экспресс», клуб собирается расторгнуть с футболистом контракт, который был рассчитан до лета 2007 года. Вопреки ожиданиям, решение по делу Оленичева официальными лицами клуба озвучено вчера не было, пишет «Спорт-экспресс». Ожидается, что это будет сделано сегодня. Сам Оленичев также отказался комментировать сложившуюся ситуацию. Возможные юридические последствия интервью Дмитрия Оленичева, опубликованного в «Спорт-экспрессе» в минувшую субботу, корреспондент газеты попросил прокомментировать Константина Сарсания, бывшего агента Международной федерации футбола и одного из лучших российских экспертов в контрактных вопросах. Вначале вопрос о санкциях, которые могут грозить Оленичеву. Для ответа на этот вопрос нужно знать, говорит Константин Сарсания, что записано у Дмитрия в контракте. Однако можно не сомневаться, что за интервью, порочащее клуб или подрывающее авторитет его работников, положен какой-то штраф. Мне встречались варианты с суммами и в 50, и в 100 тысяч долларов. А может ли «Спартак» разорвать контракт, причем без дальнейших выплат футболисту, спрашивает корреспондент. Существуют две возможности развода. Первая: клуб уведомляет игрока, что тот более не должен ходить на тренировки, и выплачивает ему всю оставшуюся по договору зарплату. Вторая: стороны договариваются полюбовно на какую-то меньшую сумму. При этом футболист может быть продан в любую другую команду, но только с его согласия. «Окажись вы агентом Оленичева, как вы сейчас бы действовали?» – спрашивает журналист. А Константин Сарсаня отвечает: «Начнем с того, что я предотвратил бы подобную ситуацию, а если бы футболист со мной не посоветовался перед походом в редакцию, то наше сотрудничество потеряло бы всякий смысл». Более подробное интервью с Константином Сарсаня, известным футбольным агентом, читайте в сегодняшнем номере газеты «Спорт-экспресс». Ну а сегодня в бельгийском городе Шарлеруа в финале Кубка Союза Европейских баскетбольных лиг встретится московская «Динамо» и греческий «Арис», а в Чарльстоне, Валенсии и Хьюстоне продолжатся крупные теннисные турниры. Всего доброго, Арслан, вам слово.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Олег Львов, шеф-редактор Михаил Фролов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Человек имеет право». Сегодняшняя передача посвящена правам банков и их клиентов. Ведет программу Карен Агамиров. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Беларуси крепкая иммунная система.
А теперь я собираюсь пообедать со своей мамой.
Авиаудары наносятся в ответ на непрекращающиеся ракетные обстрелы израильской территории.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ирак не на пороге гражданской войны, она уже началась.
Имамы могут помогать мусульманам быть более активными членами общества.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.